эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе год без строгого режима. Грузия вспоминает прошлогоднее выступление против закона об иноагентах и ждет реванша грузинской мечты.
Мы, гражданское общество, тогда заставили власти отступить. Но сейчас все видят, что они ведут борьбу против отдельных организаций или отдельных людей.
Трое против ветра. Депутаты Юго-Осетинского парламента просят объяснить причины, по которым их лишили российского гражданства.
Я знаю, что решение, которое наносит вред нашим двусторонним отношениям, было принято на основании недостоверной и предвзятой информации.
Букеты Абхазии, как в Сухуми, продолжают традиции 8 марта.
В принципе, в республике можно было бы выращивать почти все цветы, которые идут на продажу, но пока получается наоборот. Большинство завозится.
Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Денис Паландов.
В четверг, 7 марта, президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с ежегодным докладом о положении в стране. Свое выступление Байден начал с тезиса о необходимости поддержки Украины. Он напомнил американцам, что свобода и демократия стали объектом атак внутри страны и за ее пределами. Путин вторгся в Украину, он распространяет хаос в Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале считает, что Путин остановится на этом, я уверяю вас, он не остановится. Украина может остановить Путина, если мы встанем на сторону Украины и предоставим оружие, с помощью которого она защитит себя, сказал Байден. Также Байден подверг прямой критике своего предшественника на посту президента Дональда Трампа, который, по его словам, склонился перед российским лидером. «Это возмутительно, опасно и неприемлемо. Мы должны противостоять Путину», заявил Байден под аплодисменты зала, в котором находились члены обеих палат Конгресса. Выступление президента перед Конгрессом прозвучало как первое предвыборное обращение президента к стране после супервторника, когда стало очевидно, что Дональд Трамп станет его соперником в борьбе за президентство. Выступление Байден сформулировал главные положения своей предвыборной программы. Главный пункт – защита демократии. Байден пообещал восстановить право американок на аборты, если избиратели отдадут большинство в Конгрессе демократам, снизить цены на лекарства для пенсионеров, предоставить льготы покупателям первой квартиры или дома. Говоря об экономике США, Байден заявил, что ей завидует весь мир. Экономика США выросла больше, чем на 3%, инфляция снижается. Также Байден призвал Израиль обеспечить безопасность мирного населения Газы и объявил о планах морских поставок гуманитарной помощи в Газу. Для этого, по словам президента США, будет сооружен специальный плавучий причал для разгрузки судов с грузами. Демократы приветствовали энергичное выступление Байдена. Республиканцы же упрекнули его в том, что он превратил доклад о положении страны в предвыборное выступление. Президент России Владимир Путин обсуждал обмен оппозиционного политика Алексея Навального в день его смерти в Ямальской колонии. Об этом пишет агентство со ссылкой на источники. Обмен обсуждался во время личной встречи с бизнесменом Романом Абрамовичем за несколько часов до сообщения о гибели оппозиционера. Говорят два собеседника агентства, в том числе знакомы с Абрамовичем. Один из них утверждает, что Путин на словах согласился с сделкой. Предположение о том, что Путин одобрил обмен, высказывает и журналист-расследователь Христо Грозев. «Из того, что мы знали в последние дни до убийства, было впечатление, что он согласился», — сказал Грозев агентству. При этом журналист считает, что согласие Путина было притворным. По сведениям агентства, переговоры об обмене шли с весны 2023 года. Все четыре собеседника издания говорят, что на обмене Навального настаивала его семья. Осенью 2023 года после статьи Wall Street Journal о возможном обмене Навального на пожизненно осужденного в Германии киллера Вадима Красикова, переговоры приостановились. Возобновились они зимой, когда Навального этапировали в колонию «Полярный волк». Семья оппозиционера убедила западных политиков, что началась подготовка к чему-то плохому. По словам собеседников агентства, и ранее, по сведениям англоязычных СМИ, Россия была готова освободить Навального. Американского журналиста Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Уилана. Взамен Путин получил бы Красикова и еще кого-то из осужденных в США россиян. В правительстве Германии обмен не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что у него нет информации о переговорах по такому обмену.
Эхо Кавказа. Новости.
Вечером 7 марта посольство США в России предупредило об угрозах терактов в Москве в ближайшие двое суток. Посольство отслеживает сообщения о готовящихся планах экстремистов атаковать большие скопления людей в Москве, в том числе концерты. Гражданам США рекомендуется избегать толп в ближайшие 48 часов, говорится на сайте посольства США. Также Государственный департамент США повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального 4-го. Обратил внимание Коммерсант. Предупреждение США разместил на своем сайте МИД Великобритании. МИД Латвии утром в пятницу призвал сограждан отказаться от поездок в Россию, а находящимся в этой стране как можно скорее покинуть ее пределы или хотя бы избегать массовых собраний. Российские власти пока не комментировали эту информацию. В Москве на сегодня запланировано множество мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Журналисты установили имена 46 678 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. Независимый подсчет ведут русская служба BBC и Медиазона совместно с командой волонтеров. Это лишь те имена, которые удалось подтвердить по открытым источникам. Реальный масштаб потерь может быть заметно больше. Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что с начала войны погибли или были ранены 315 тысяч российских военных. Журналисты считают, что оценка Бернса близка к реальности.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. Он еще вернется к нам в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Ровно год назад в Тбилиси прошли масштабные акции противников закона об иноагентов. В результате всенародного протеста грузинская мечта была вынуждена отозвать принятый ею уже в трех чтениях законопроект. Год, минувший с тех событий, вспоминает Иракли Аравелидзе.
14 февраля прошлого года депутаты от «Силы народа» внесли в парламент Грузии законопроект о прозрачности иностранного влияния. Далее инициативу по продвижению законопроекту перехватила грузинская мечта. Отодвинув сателлитов, депутаты большинства в форсированном режиме приступили к рассмотрению документа. 2 марта были завершены процедурные голосования на комитетах, а уже 7 числа депутаты приняли в первом чтении законопроект. Противники принятия закона расценили проект как сугубо пророссийский, утверждая, что документ аналогичен российскому закону об иноагентах, и заявили, что принятие закона может повлечь за собой отказ в получении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Парламентские прения сопровождались многотысячной акцией протеста не только в Тбилиси, но и в других городах Грузии. Несмотря на возражения оппозиции и экспертов, власть приняла закон в первом чтении, после чего произошли первые столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ и водометы для разгона митингующих. Правоохранительными органами было задержано 36 человек. Беспорядки продолжались и в последующие дни. После утверждения закона в трех чтениях молодежь соорудила баррикады на проспекте Руставели. В центр города были стянуты дополнительные силы спецназа. Полиция применила водометы, резиновые пули, слезоточивый газ. В ночь на 9 марта протестующие были вытеснены от здания парламента и с улицы Руставели. Баррикады снесены. За два дня протестов было задержано более 130 человек. Но уже ранним утром 9 марта грузинская мечта без лишнего шума и дебатов отозвала из парламента скандальный законопроект. Кроме оппозиции и улицы, протест тогда поддержала президент Грузии и западные политики. Саломе Зурабишвили заявляла, что внесение в парламент законопроекта подрывает намерение страны вступить в Евросоюз и пообещала наложить вето на законопроект. В годовщину этих событий в президентском дворце Саломе Зурабишвили встретилась с молодыми людьми, участвовавшими в протестах 7-8 марта, и ответила на их вопросы. Об этом сообщает администрация президента. Как говорится в пресс-релизе, на встрече президент поблагодарил молодежь за гражданскую активность, которая уже сказала свое слово в истории Грузии. По данным администрации, на встрече президент отметила важность активности молодежи в канун парламентских выборов.
Ваша ответственность донести до других молодых людей, которые сегодня учатся и работают за границей, наше послание о том, что их голос, наряду с вашим голосом, очень важен в избирательном процессе.
О важности включенности молодежи в политические процессы сегодня говорили политики и от партии власти. Отвечая на вопрос о прошлогодних мартовских событиях, лидер парламентского большинства Мамукам Динарядзе посетовал, что грузинская мечта упустила из рук рычаг контроля над неправительственным сектором.
Год спустя стало ясно, кем была организована афера века. Вместе с нацдвижением и лидер Лелоха Зарадзе стоял во главе этого. И, к сожалению, все это сопровождалось большой поддержкой извне. Эта поддержка была обусловлена тем, что многие люди, многие группы не хотели признавать, что сектор НПО финансируется немного для других целей, чем думает грузинский народ. Необходимо признать, что неправительственный сектор усилиями молодежи успешно сумел защитить свои непрозрачные финансы. И сегодня ясно, что в этом году они финансируются для того, чтобы выступать на стороне пропаганды ЛГБТ. Они финансируются для того, чтобы стоять на стороне политической злобы, и их прозрачность никого не устраивает.
Подытожил Мамукам Динарядзе. В оппозиции, напротив, считают, что народ провалил неприкрытую попытку грузинской мечты торпедировать процесс предоставления Грузии статуса кандидата Евросоюза. По словам депутата Романа Гоцеридзе, именно активность молодежи, без существенного вмешательства оппозиционных политиков, помешала власти дискредитировать протестное движение.
Это был правильный и отчаянный шаг. И именно благодаря студенчеству на проспект Руставели вышли 150 тысяч человек, чего прежде не бывало. Широкий протест заставил власти идти на попятную. И благодаря активности людей мы получили долгожданный статус.
Несмотря на успех протестного движения, власти будут и впредь пытаться вернуться к своей постановке вопроса, предостерегла бывший народный защитник Грузии Нино Лумджари.
Мы, гражданское общество, тогда заставили власти отступить. И, разумеется, они готовятся к реваншу. Из-за массового протеста они отозвали российский закон. Но сейчас все видят, что они ведут борьбу против отдельных организаций или отдельных людей. И делается все руками государственной пропаганды.
Между тем, в заключении остается единственный демонстрант, участвовавший в мартовских протестах, в отношении которого ведется следствие по уголовной статье. Напомним, во время мартовских протестов полиция арестовала более 130 человек за административные правонарушения, и только Лазаре Григориадис до сих пор находится под следствием. По версии прокуратуры, он сжег полицейскую машину и бросил на митинги коктейль Молотова. За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Вскоре после ареста 20-летнего демонстрата председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе назвал человеком, сбившегося пути, и заявил, что у него перепутаны всякие ориентации. В свою очередь, тогдашний премьер-министр Иракли Гарибашвили охарактеризовал протестующих как экстремистскую группу анархистов, провокаторов, сатанистов, целью которой было поддержание постоянной дестабилизации. Спустя год Иракли Кобахидзе, премьер-министр Грузии, а Иракли Гарибашвили переместился в кресло председателя грузинской мечты. Грузинский суд трижды отказался принять иск Лазаре Григориадиса против представителей власти за оскорбление его чести и достоинства. Адвокаты Лазария Григориадиса жалуются на затянутое правосудие. Судебные процессы над обвиняемым редко длились дольше часа, и на них почти никогда не допрашивали более одного свидетеля. Суд над Григориадисом длится более 9 месяцев, но он остается в тюрьме, поскольку на 6-м месяце заключения суд неожиданно рассмотрел инцидент, произошедший 3 года назад, и приговорил Григориадиса к 1,5 годам лишения свободы за драку с отцом. У матери заключенного осталась надежда лишь на президента. Тамта Каландадзе обратилась к Саломе Зурабишвили.
Я бы сказала президенту, что суд не может доказать то, в чем его обвиняют. Он абсолютно невиновен. Он стоял там с тысячами людей в нужное время, в нужном месте. И я думаю, что госпожа президент, как мать, рассмотрит этот вопрос. Лазаре – молодой человек, ему 21 год, у которого впереди большое будущее. Наше правительство пытается отнять будущее у молодых людей и посадить их в тюрьму. И я прошу его обязательно пересмотреть этот вопрос и помиловать моего сына.
Говорит мать Григориадиса. Оглашение приговора должно было состояться 26 февраля, но оно было перенесено за 4 дня до заседания. Судья Звиад Шарадзе ушел в отпуск, проведя 22 февраля последнее заседание перед отпуском. Когда он вернется на работу, из графика, размещенного на сайте суда, неясно. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия из-за отсутствия кворума не удалось провести внеочередную сессию, на которой предполагалось обсудить лишение депутатов Гари Мулдарова Давида Санакоева Дзамбалатами до его российского гражданства. Подробности у Мурата Гукимухова.
Внеочередная сессия была созвана по инициативе 12 депутатов. О дате и времени проведения заседания заблаговременно уведомили по телефону всех депутатов, за исключением 4, с которыми не удалось связаться. Сначала заседание было назначено на 13 часов в четверг, но количество явившихся депутатов едва превысило число инициаторов внеочередной сессии. Не явившихся депутатов снова обзвонили и по их просьбе перенесли внеочередную сессию на 15 часов, но и тогда пришли лишь 18 депутатов из 23 необходимых для кворума. На заседание не пришла фракция партии «Единая Осетия» и часть депутатов от партии «Единство народа». Из приглашенных на заседание, среди которых были в частности президент Алан Гаглоев, секретарь Совета безопасности Республики Алан Плиев, председатель Комитета государственной безопасности Олег Ширан и министр иностранных дел Ахсар Джиоев, явились лишь глава МИДа и секретарь Совбеза. Тогда сессию перенесли на 11 марта. Депутаты, лишенные гражданства, подчеркивают, что они не пытаются заручиться поддержкой своих коллег и с их помощью добиться отмены решения. Они лишь хотят получить от российских партнеров документально зафиксированное основание лишения их гражданства России, что именно было расценено ФСБ как угроза государства. Указанная в уведомлении формулировка, действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России, по их мнению, слишком расплывчата, чтобы быть основанием для юридических последствий. По закону, утверждают они, такой документ должен быть составлен. На его основании принимается решение о лишении гражданства. Этот документ должен быть предоставлен гражданину, которого лишают гражданства. По мнению депутатов, это должно быть и в интересах Южной Осетии. Если они представляют угрозу безопасности России, то они автоматически опасны и для Южной Осетии. Они готовы отказаться от неприкосновенности и предстать перед судом, если вдруг выяснится, что они совершили нечто, подрывающее безопасность Южной Осетии или Российской Федерации. Многие наблюдатели обращают внимание на отсутствие официальной реакции на этот беспрецедентный случай в истории российско-юго-осетинских отношений. Реакция МИДа, какие-то пояснения со стороны президента или позиция парламента, полагают они, были бы вполне уместны в этой ситуации, но на произошедшее не реагирует даже официальная пресса. Информагентство РЕС, подробно информирующее население о самых незначительных происшествиях, на этот раз хранит молчание. Депутат Давид Санакоев в интервью с Апатсхинвал считает отсутствие такой реакции следствием ее политической недееспособности. Послушайте фрагмент интервью Санакоева.
Я знаю, что решение, которое наносит вред нашим двусторонним отношениям, было принято на основании недостоверной и предвзятой информации, которую предоставляют нашим партнерам из нашей республики. Мы вчера встречались с президентом Гаглоевым и думали услышать от него хоть о каких-то мерах, которые он как глава государства обязан предпринять в подобных условиях и ситуациях. Но, как мы видели, делать он ничего не собирается. И это вызывает множество вопросов и к президенту, и вообще ко всем тем, которые передают искаженную информацию нашим партнерам в Москву. Мы собираемся отстаивать наши права в полном объеме, на законных основаниях. Мы собираемся защищать интересы и Республики Южная Осетия, и Российской Федерации всеми возможными способами, потому что на сегодняшний день у нас серьезные угрозы со стороны, у нас есть угрозы со стороны Грузии, Грузия активизировалась, а наше руководство нашей республики показывает свою политическую недееспособность. Поэтому о всех предпринимаемых шагах мы будем информировать и общество, мы будем об этом говорить публично. Мы были и остаемся патриотами как Южной Осетии, так и России, несмотря ни на что, и будем оставаться ими и впредь.
По словам депутатов, они обращались к президенту с просьбой разобраться с этой историей, но он отказался вмешиваться. Версия о том, что их лишили гражданства из-за их попыток принять поправки к закону о государственной границе, они считают неубедительными. Поправки широко обсуждались, в их формировании принимало участие множество людей. На слушаниях законопроекта в парламентских комитетах принимал участие и глава администрации президента Алан Джоуев. Он вносил свои предложения в законопроект. Значит, полагают депутата, должны быть еще какие-то другие причины, о которых они имеют право знать. Все трое депутатов опротестовали решение ФСБ в судах Северной Осетии по месту прописки. Они намерены через суд добиваться указания причин для лишения их гражданства.
Текст автор из Южной Осетии читал Демис Паландов. Северо-Балтийский альянс стал на одного члена больше. Присоединение Швеции к НАТО усиливает позиции военно-политического блока на Балтике, что, как считают в Стокгольме и Вашингтоне, повысит безопасность бывших союзных республик. Владимир Унанян с подробностями.
Противостояние России с Запада выходит на новый уровень. Вступление Швеции в НАТО, по мнению многих наблюдателей, ознаменовало провал стратегии Владимира Путина на раскол Североатлантического альянса. Один из предлогов российского вторжения в Украину – недопущение приближения западного военно-политического блока вплотную к границам Российской Федерации, на деле обернулся появлением прямо на ее рубежах сразу двух стран НАТО. Причем в Стокгольме не скрывают, решению вступить в НАТО способствовали именно агрессивные действия Москвы в отношении соседней страны. Это важный шаг, это очень естественный шаг. На самом деле мы в буквальном смысле сделали Швецию более безопасной и защищенной. И я горжусь этим. Очевидно, то, что Россия сделала и продолжает делать в отношении Украины, открыло нам всем глаза. Это действительно могло бы случиться с любой независимой демократией в Европе. Если бы Украина была частью НАТО, русские просто не смогли бы вторгнуться в Украину. Так что я думаю, что это открыло глаза Швеции. Заявил премьер-министр страны Ульф Кристерсон. При этом глава правительства считает, что членство Швеции в НАТО существенно усилит позиции альянса на Балтике, что, в свою очередь, повысит безопасность всех стран региона, в том числе бывших республик СССР, Латвии, Литвы и Эстонии, которые все последние годы высказывают опасения, что в случае поражения Украины следующими объектами российской агрессии станут именно эти страны. Учитывая все более откровенные высказывания президента Путина в контексте исторической справедливости, под которой он подразумевает возвращение России к границам времен империи или СССР. Ульф Кристерсон видит вклад его страны в евроатлантическую безопасность по двум направлениям. Первое, я думаю, является чисто географическим вопросом. Просто посмотрите на карту. Вы увидите, что больше нет недостатка ни в одном кусочке головоломки. У блока теперь есть члены во всех частях мира. Весь мир теперь является членами НАТО. И это очень большая разница по сравнению с недавним прошлым. Теперь мы можем полностью защитить себя все вместе. Во-вторых, мы приносим с собой новые возможности. Сильные военно-воздушные силы, эффективный флот подводных лодок, разведку, наблюдение. Мы очень-очень хорошо знаем Балтийское море. А Балтийское море – важнейшая локация в нашей части мира. США согласны с таким подходом. Вашингтон по-прежнему уверен, что остановить Владимира Путина можно только одним способом – показать катастрофичность для России военной агрессии в отношении любой из стран НАТО. Об этом, в частности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Шведы понимают одну очень глубокую вещь. Если Путин оказался готов попытаться стереть с карты мира одного своего соседа, то он вполне мог бы на этом не остановиться. Если бы ему позволили действовать безнаказанно, его агрессия потенциально не только продолжилась бы, но и другие агрессоры по всему миру получили бы сигнал о том, что сезон открыт. И поэтому шведский народ встал не только за свою страну, но и поддержал общую ответственность, которую мы разделяем, чтобы попытаться обеспечить стабильность самих основ международной системы, на которые мы все полагаемся. В Москве, в свою очередь, видят в расширении НАТО экзистенциальную угрозу. Однако считают, что триггером для сплочения альянса стала вовсе не российская агрессия против Украины, а желание Вашингтона и его ближайших союзников нанести стратегическое поражение России на поле боя, чтобы наказать Москву за независимую политику и отказ подчиняться правилам, навязанным миру Белым домом.
Чего стоит последнее заявление Остина, главы Пентагона США, о том, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждено выступить против России, заявление Макрона о возможности направить сухопутные войска на территорию Украины, когда его сотрудники попытались по-иному интерпретировать то, что он сказал, что якобы он был не так понят, он же потом вновь подтвердил, что от своих мыслей он не отказывается. И вот эти тенденции на Западе, среди западного руководства, конечно, они перечеркивают все заверения в том, что Запад заинтересован в каком-то политическом урегулировании. Это все не так. Фактов о том, что Запад ведет дело к военному решению, предостаточно, несмотря на то, что еще больше фактов показывают полную провальность и тупиковость такого курса. Но они вот с упорством, достойным лучшего применения, продолжают вести свою милитаристскую линию.
Заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. В Москве, по мнению многих наблюдателей, надеются на то, что на предстоящих в США президентских выборах к власти вернется Дональд Трамп, с которым в Кремле надеются договориться. Понимают это и в Белом доме. Не случайно в своей программной речи, последней перед голосованием, нынешний хозяин овального кабинета Джо Байден начал свое обращение именно с этого вопроса, пообещав Владимиру Путину не допустить такого развития событий, при котором Украина осталась бы без американской поддержки.
Overseas, Putin of Russia is on the march.
За океаном российский президент Путин на марше вторгается в Украину и сеет хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты. Вот и все. Это все, о чем просит Украина. Они не просят американских солдат. На самом деле в Украине нет американских солдат, воюющих солдат. И я полон решимости продолжать в том же духе. Но теперь помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы ушли от нашего мирового лидерства. Теперь мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину: «Делай, черт возьми, что хочешь». Это цитата. Бывший американский президент действительно сказал это, кланяясь российскому лидеру. Я думаю, это возмутительно, это опасно и это неприемлемо.
Bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous. It's dangerous and it's unacceptable.
Во время 68-минутной речи Байдена в Палате представителей временами было довольно шумно. Демократы заглушали президента аплодисментами, а республиканцы сопровождали речь критическими комментариями. И предусмотренный Конституцией, скорее церемониальный отчет президента, по ощущениям американских СМИ, больше напоминал партийный съезд. Однако в нынешнем выборном году ставки для Байдена оказались слишком высоки. Его очевидный соперник Дональд Трамп набирает популярность и не стесняется в критике оппонента. Поэтому, по мнению аналитиков, Байдену было просто необходимо показать собственную уверенность и напористость, то есть представить себя лидером, способным выдержать еще один президентский срок, несмотря на довольно преклонный возраст. Проблема, стоящая перед нашей нацией, заключается не в том, сколько нам лет, а в том, сколько лет нашим идеям. Ненависть, гнев, месть, возмездие – древнейшие идеи. Но нельзя руководить Америкой с помощью древних идей, которые лишь возвращают нас назад. Чтобы возглавить Америку, страну возможностей, требуется видение будущего и того, что можно и нужно сделать. Одним из главных пунктов того, что нужно сделать, по мнению Байдена, является поддержка Украины в отражении российской агрессии. Сегодня мы сделали НАТО сильнее, чем когда-либо. Мы приветствовали Финляндию в альянсе в прошлом году, а сегодня Швеция официально присоединилась к нему. Поэтому я говорю Конгрессу, мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История буквально наблюдает за вами. История наблюдает. Если Соединенные Штаты уйдут, это поставит Украину под угрозу. Европа в опасности. Свободный мир окажется под угрозой, что придаст смелости тем, кто желает причинить нам вред. Мое послание президенту Путину, которого я знаю уже давно, простое. Мы не уйдем. Мы не склонимся. Я не склонюсь. В Москве при этом не исключают, что Белый дом все же добьется от Конгресса утверждения нового пакета помощи для Украины. Но в Кремле пытаются делать вид, что это не сможет изменить ни соотношение сил, ни конечной победы России в войне. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии вернулся Денис Паланов.
В Баку задержаны один из основателей платформы «Три республика» Руслан Изетли и учредитель независимого издания «Топлум ТВ» Алискер Мамедли. «Много задержанных, нуждаемся в адвокатах», написала в соцсетях Хадиджа Исмаил, главный редактор «Топлум ТВ». Ранее в Азербайджане завели уголовные дела о контрабанде по предварительному сговору лиц против трех сотрудников «Топлум ТВ», корреспондента Фарида Исмайлова, видеоредактора Мушвига Джабара и менеджера по социальным сетям Эльмира Абасова. Джабара и Абасова задержали после обыска в офисе редакции, а Исмаилова у него дома, где силовики также провели обыск, во время которого у журналиста по неподтвержденной информации изъяли 3100 евро. Сейчас двери нашего офиса опечатаны следственным органом. Независимо от воли следствия, мы продолжим деятельность Топлум ТВ. Сейчас работаем над переходным планом и намерены обеспечить продолжение работы, которая очень важна. Мы предпримем юридические шаги для возвращения оборудования и открытия офиса, заявила в комментарии изданию «Туран» Хадиджа Исмаил. Она также сообщила, что после обыска и изъятия оборудования «Топлум ТВ» было изменено название YouTube-канала издания, удален архив видеоматериалов, в котором насчитывалось более 3600 роликов. Евросоюз уже более 15 лет финансирует значительное количество программ в поддержку населения Абхазии, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в интервью изданию Jam News. Клаар, в частности, прокомментировал критику, которая последовала со стороны властей самопровозглашенной Республики Абхазия после его комментария, опубликованного в конце января. Тогда он рассказал, что ему дважды отказали в рабочих визитах в Абхазию. В новом комментарии Клаар говорит, что не ожидал, что его мнение вызовет такой большой интерес, в частности, в Абхазии. «Я хотел публично рассказать о трудностях с доступом в Абхазию, с чем я недавно столкнулся. Я понимаю сложность ситуации, связанную с нынешним геополитическим развитием, но я убежден, что уменьшение пространства для международного взаимодействия или ограничение деятельности международных организаций, их местных партнеров, и, следовательно, также помощи, поступающие в Абхазию, только усугубит проблемы», — говорит дипломат.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международный женский день в Абхазии не только активно празднуется, но и становится в последние годы одним из подспорий к расширению туристического сезона в самом провозглашенной республике. Текст абхазского автора читает Демис Паландов.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, Международный женский день, 8 марта. Это один из, так сказать, изначальных, а не добавленных потом, выходных в календаре праздничных и памятных дат, принятом в Республике Абхазия в послевоенном 1994 году. При этом он среди тех, кто перекочевал из советского календаря. В том советском календаре, напомним, сложилось совпадение. Сперва 23 февраля, в день советской армии и флота, все поздравляли мужчин и мальчиков. А через две недели, 8 марта, поздравляли и одаривали уже женщин и девочек. Те же праздники остались и в Российской Федерации, просто первый стал называться Днем Защитника Отечества. При этом многие историки возражали против сохранения как праздника дня 23 февраля, говоря, что реально в 1918 году не было никакой победы русского оружия. Но возможно, что именно привычное в обществе удобство поздравлять женщинам и мужчинам друг друга через две недели и сыграла роль в том, что все осталось по-прежнему. В независимой Абхазии не было и нет такого официального праздника 23 февраля, хотя в быту по инерции многие женщины продолжали поздравлять в этот день мужчин, называя его мужским праздником. Потом, спустя годы, руководители республики начали поздравлять с этим днем сперва российских миротворцев, потом военнослужащих российской военной базы, а также жителей Абхазии, служивших в советской армии и так далее. Но в этом году в поздравлении президента Абхазии не было даже никакого упоминания, что вообще-то это праздник другого государства, хоть и стратегического партнера. Просто с Днем Защитника Отечества вас, граждане Абхазии. И все. Любопытно, что возмутился этим в интернет-комментариях один из сторонников действующей власти. Вообще-то в Абхазии День Защитника Отечества 11 октября, когда в 93-м были созданы вооруженные силы Абхазии. Когда сегодня президент Аслан Бжани поздравлял женщин Абхазии с Международным женским днем 8 марта, никаких критических замечаний не последовало. В поздравлении говорилось: «Вы делаете этот мир добрее и прекраснее, дарите жизнь, растите и воспитываете детей. На ваших хрупких плечах лежат нелегкие заботы, и вы справляетесь с ними мужественно и талантливо, оставаясь при этом женственными и очаровательными. Вы – воплощение любви и заботы. Вы наравне с мужчинами несли тяготы и лишения войны. Мы высоко ценим вашу личную силу, мудрость и преданность. Мы гордимся вами и обещаем всегда быть рядом, поддерживать вас и служить нашей независимой и прекрасной стране». Но в последние годы в интернет-сообществе зачастую больше привлекают поздравления не по службе, а по душе, с которыми обращаются к согражданам в своих постах рядовые пользователи. Вот что написала сухумская активистка Фейсбука Марианна Котова. Перефразируя классика, скажу, что не все, кого мать родила, знают, что такое женщина. А женщина – это то же самое, что мужчина, только лучше. Почему? Да потому, что мы отняли у мужчин брюки, помаду и каблуки. Научились управлять космическими кораблями, государствами и своими гормонами, несмотря на тысячелетия дискриминации. Я счастлива, что родилась женщиной в эту эпоху, потому что еще 70 лет назад шансов выжить при рождении у меня было 1 к 4, а потом и при родах 1 к 4. Так что у каждой ныне живущей женщины отличная генетика по женской линии. Ну и косметика сейчас хорошая, не так страшно стареть. С праздником, девочки, поменьше нам морщин и побольше средств для их устранения. Конечно, вся фейсбучная лента была забита фотоснимками цветов. Ведь праздник 8 марта и цветы – это нечто неразделимое. На Сухумском центральном рынке по традиции последнего 20-летия четверть второго этажа отведена ежедневно под цветочные ряды. Сегодня продавцы цветами не помещались в них и заставили своим товаром всю широкую веранду перед входом на второй этаж. Это не говоря уже о цветах внизу, у входа на лестницу. Цветы, как выращенные в Абхазии, так и завезенные. В принципе, в республике можно было бы выращивать почти все цветы, которые идут на продажу, но пока получается наоборот. Большинство завозится. Зато, конечно, вывозится дикорастущая акация серебристая или, в просторечии, мимоза, дарить которую на праздник в Абхазии просто никому в голову не придет. В преддверии Международного женского дня, как сообщают СМИ, на посту Адлер Краснодарской таможни таможенный контроль прошли порядка 250 тонн тонн цветов мимозы, что существенно больше, чем в 2023 году – 200 тонн. В пиковые дни в сутки вывозилось более 15 тонн. В предыдущие годы из Абхазии в среднем поставлялось до 150 тонн цветов. Рекордные объемы поставок последних двух лет достигаются благодаря ранней и теплой весне. Цветочный сезон в этом году начался в первых числах февраля. Руководитель Абхазского союза туризма Анна Калягина сообщила в СМИ, что специалисты туристической отрасли подготовили к Международному женскому дню мимозовые туры по республике. Они предусматривают поездку в местечко Амбара, в этнопарк Апсны и село Лыхны. По словам Калягиной, мимозовые туры не завершатся 8 марта, а будут длиться, пока цветет мимоза. А еще сама Калягина разместила в Фейсбуке такой красочно-романтический текст. «Подарите себе весну. Однодневный тур в Абхазию. С 8 марта ежедневно до конца марта. Приглашаем вас в незабываемую поездку в страну души, прогулку по Старой Гагре, посещение чарующих чайных плантаций. Не упустите возможность насладиться пикником в мимозовом саду, месте, где лучистые нежно-золотые краски мимозы эффектно оттеняют пронзительное синевое небо. Мы предлагаем вам провести прекрасный день в Абхазии, наслаждаясь теплом солнца, лазурным морем и гостеприимством местных жителей. Продегустируйте варенье, различные виды меда и фермерские продукты. Давно уже известно, что сотрудники туристической отрасли Абхазии стремятся, если не сделать отдых в республике круглогодичным для зарубежных туристов, то значительно увеличить протяженность сезона. И праздник 8 марта, очевидно, одно из подспорий этому.
Текст абхазского автора читал Демис Паландов.
Гость недели.
В Грузии продолжают обсуждать законопроект о псевдолиберальной пропаганде и псевдолиберальных ценностях. Нюансы псевдолиберализма, а также самого либерализма обсуждаем с культурологом публицистом Заалом Андроникашвили.
Зал, при всей трагикомичности термина псевдолиберальная пропаганда, которую использует грузинская мечта, в ней, на мой взгляд, есть такое вполне симптоматичное лукавство. То есть, как бы, мы против либерального-то вроде бы ничего не имеем, но вот они нам протаскивают псевдолиберальный. И по этому поводу я хотел вот понять, а запрос на либеральный в Грузии существовал когда-нибудь? И существует ли он в каком-то виде? Ведь, если я правильно понимаю, либерализм в Грузии, как и на всем нашем пространстве, постепенно самим словом ругается. А как с этим обстоят и обстояли дела в Грузии?
Это очень интересная тема, но нужно сперва разобраться с термином. Давайте начнем как раз с псевдолиберализма, потому что у него, несмотря на кажущуюся странность этого, условно говоря, термина, есть очень точное определение. То есть под этим подразумевается так называемая пропаганда LGBTQ-ценностей. То есть другого значения у этого слова нет. Хотя из этого будем сейчас двигаться концентрическими кругами и пытаться разобраться, что происходит с понятием либерализма, потому что он, как вы сказали, действительно и справа, и слева становится рукодельным словом. Вот это понятие псевдолиберализма, оно, его очень часто использует грузинская мечта, и в частности человек, который, ну, скажем, на безрыбье интеллектуальном грузинской мечты работает раком. Заза Шатиришвили, такой, ну, бывший, скажем, философ, а сейчас какой-то человек, который пытается себя стилизовать под грузинского Дугина. Этот термин псевдолиберализм, не то что он пустил в обиход грузинский, но, по крайней мере, скажем, более или менее обстоятельно о нем говорил. Этот термин сам связан с огромной теорией заговора, что вот мир управляется, скажем, какими-то олигархическими семьями на Западе, которые хотят ослабить вот эти суверенные государства, ну, скажем, в Россию, в Грузию и так далее. И путем пропаганды вот этих псевдолиберальных ценностей, под которыми в первую очередь подразумевается пропаганда LGBTQ, изменить их национальные идентичности. Вот этот рассказ или нарратив, он существует и в России, и его более-менее скопировала Грузия тоже. И очень сильно его раскручивала последние 2 года или 1.5 года. Особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Грузинская мечта изначально поставила, скажем, в этой войне на Россию и думала, что эта война закончится легкой победой России, и поэтому нужно как-то подстроиться, так сказать, под новое будущее. От этого нарратива, от этого рассказа «Грузинская мечта» начала отходить только в конце прошлого года. Сделаны какие-то жесты, скажем, смягчения, то есть это термины уже не использовались, коллективный Запад, втягивание в Грузии в войну и так далее.
Я просто немножко запутался в знаках тождества, да, которые здесь используются. Значит, пропаганда ЛГБТ у нас равна антилиберальной пропаганде. Все это увязывается с пророссийской позицией и антизападной позицией. Все это также включается в предвыборный какой-то стиль. Это я понимаю. Но я не понимаю, что с другой стороны, вроде бы «Грузинская мечта» сейчас ловит в ловушку всех, кто с ней не согласен. Потому что, ребята, либо вы против нас...
То, что осталось вот в этом законопроекте, который предложил депутат Динарадзе, это, скажем, вот та форма антизападности light, да, легкая форма, которая вот осталась от всего этого мощного нарратива. Это, скажем, наверное, сигнал того, что вот мы не совсем, скажем, отступили, но вот пытаемся, по крайней мере, сохранить наши ценности. Это попытка опять же собрать какой-то вот такой правый электорат или электорат, который, для которого важны даже не консервативные ценности, но прямой знак равенства между гомофобией, антизападностью, очень сильной религиозностью и так далее. Да, и вот чтобы всему этому электорату сигнализировать, что вот мы с вами, мы здесь, мы не отступили. Для этого «Грузинская мечта» сейчас готовит вот этот законопроект.
И если я правильно понимаю, к этому электорату тянутся так или иначе, в общем, самые разные сегменты общества. А вот потому что даже те, кто вроде бы поддерживает движение на Запад, да, ну, там тоже есть какие-то хвосты. И теперь, если ты выступаешь против «Грузинской мечты», то ты вроде бы как бы выступаешь уже не за Запад, который мы все любим, ты выступаешь за ЛГБТ.
Это как раз то, чего хочет добиться «Грузинская мечта», чтобы такие вот простые связки возникали в головах, по крайней мере, некоторых избирателей, но... Я думаю, что этого у них сейчас уже не очень получится.
Почему у них-то не получится?
Потому что, ну, судя по реакциям политиков «Грузинской мечты», в том числе председателя парламента Папуашвили, они ожидали какой-то мощной волны протеста сразу, да, что политики от оппозиции будут очень активно критиковать этот законопроект, но это объявление, скажем, или анонсирование этого закона депутатом Динарадзе прошло довольно спокойно. Была, конечно, критика, в основном со стороны неправительственных организаций.
Это была провокация в каком-то смысле, да?
Это была провокация, и она, как бы можно сказать, что не сработала. Вот это одна часть, скажем, нашего сюжета про то, что такое, скажем, либерализм и псевдолиберализм. Но есть и другая сторона. С другой стороны, есть партии, с которыми до сих пор ассоциируется, скажем, «Грузинская мечта» и Саакашвили, хотя это не вполне так, для которых либерализм – это не политический, а, скорее всего, экономический. Право-либеральная экономическая мысль, которая у очень многих людей в Грузии вызывает, скажем, не самые теплые воспоминания.
И в этом плане «Грузинская мечта» не слишком расходится с национальным движением.
Абсолютно. То есть они, в принципе, продолжают ту же самую политику, ну, практически не абсолютно неконтролируемого государством капитализма. Вот этот либерализм, экономический либерализм, пытаются идеологически, скажем, вообще привязать к национальному движению, к любой оппозиции и так далее, и как бы с ним бороться. Но это просто такие игры на уровне дискурса, да, то есть чисто дискурсивные игры, которые совершенно креативны. Реальности не имеют никакого отношения. На самом деле есть в Грузии право либеральные политические партии, которым в том числе принадлежит, несмотря на свое членство, бывшее, по крайней мере, в Социнтерне и «Грузинская мечта», им же принадлежит и партия Лейло Банкира, Мамуки Хазарадзе, естественно, национальное движение, маленькие партии, как Европейская Грузия и так далее. Да? Политический либерализм – это еще совсем другое дело. В политическом либерализме опять же, тоже нужно различать многие вещи, да, потому что политический либерализм, он может быть и левым, он может быть и правым. Но для грузинских очень разрозненных разных левых групп либерал – это, скажем, уже по определению правый, хотя, например, для немецких зеленых или для немецких социал-демократов само собой разумеется, что они себя называют леволиберальными. Вот этого различения в Грузии нет. Да? Вот либерал, он по определению, скажем, с левой позиции прав.
В самом избирательском обществе, да, скажем, есть какие-то запросы именно на либеральные ценности. Я сейчас даже не беру разделение на лево-либеральный или право-либеральный. Да? Я говорю сейчас о каких-то ценностных мотивах, без пафосности.
Да-да-да. Ну, если мы возьмем беспафосно все это, да, то, по крайней мере, вот этот классический грузинский либерализм, он основывается, скажем, на Илье Чавчавадзе, то есть человеке, который в Грузии пользуется абсолютным авторитетом, скажем так. И вот классический либерализм идет от него. Да? То есть это, опять же, показывает, что либерализм, скажем, либеральная мысль в Грузии не что-то чуждое или не что-то, что появилось последние 30 лет, а существует как бы вот традиция грузинского либерализма тоже, на которую может основываться грузинское общество.
Насколько грузинский либерализм, даже если мы берем его, возводим его к Илье Чавчавадзе, насколько он инфицирован другими идеями совсем не либеральными? Об идентичности, тем же самым влиянием церкви. Ну, я уж не говорю о традиционной постсоветской, а может быть и особой кавказской гомофобии.
Опять же, ну, если мы вернемся к Чавчавадзе, то для него, скажем, либерализм в этом ценностном смысле был очень интегративно. То есть это значило, что, в принципе, у нас сейчас уже не общность какая-то романтическая, скажем, языка или веры и так далее, да? Но это общность историческая, то есть, которая включает людей разных языков, разного вероисповедания, например, мусульман и христиан и так далее. Да? То есть это была довольно такая секулярная и для того времени, то есть для 1870-х годов, очень прогрессивная мысль. Если его мыслить дальше, то, конечно, он включает в себя все остальное. То есть нация – это такая штука, которая работает инклюзивно и которая, включая, способна аккумулировать в себе совершенно разных людей, не только разных языков и вероисповеданий, но и, скажем, об этом в XIX веке не думали, но мы можем добавить в XX веке гендерной идентичности тоже. Ну, если мы, скажем, хотим строить общество, основанное на свободе, да, вот это, скажем, немецкое понятие или германское понятие либерализма, они используют слово «freiheitlich», да, «основанное на свободе», в отличие от слова «либераль». Это два разных слова, и вот в других языках, например, в грузинском или в русском, это различие не делается, да, и, скажем, экономическое тоже называется либеральным, и вот политическое тоже называется либеральным, но немцы называют вот это политическое либеральное, да, основанным или свободоносящим, или я даже не знаю, как это перевести. И вот если мы делаем, строим общество, основанное, скажем, на свободе, на понятии свободы, да, которое лежит в фундаменте наших конституций, грузинской в том числе, то, в принципе, мы должны быть готовы к тому, что эта свобода включает в том числе и свободу гендерного самоопределения.
Про инфицирование. Насколько грузинский либерализм инфицирован тем, чего в нем не должно быть? Собственно говоря, устройство ловушки, в которую попадают возможные кандидаты в либералы. Что можно разносить вполне либеральные лозунги про, допустим, ну, про права человека и про все остальные ценности, но этот либерализм заканчивается на каких-то пределах. На пределах гендерной идентичности, например, да, каких-то этнических запретов, скажем, на пределах, значит, абхазском и югасинском, к примеру, вопросе, да, на уровне православия.
Но это не то, что либерализм инфицирован, это, скажем, что есть в обществе, в том числе грузинском, ну, какие-то разные взгляды, да, есть определенное количество людей, которые, скажем, способны совместить какую-то воцерковленность, которая, скажем, исключает очень много вещей с желанием интеграции в Европейский Союз. На первый взгляд это кажется парадоксально, но вот если мы посмотрим какие-то социологические опросы, да, что там 85% или сколько-то там выступают или считают церковь там каким-то безусловным или очень большим авторитетом, те же 85% говорят, что они хотят, чтобы Грузия вступила в Евросоюз. Да?
Тогда почему вы против слова «инфицированное»? Ведь это на самом деле находит свое отражение и в партийных лозунгах, программах, и вообще как бы в тех мотивах, которыми руководствуются все, идя на выборы и ведя свой политический курс.
Но я не против слова «инфицированный», я против того, что это, скажем, либерализм, потому что если мы скажем, что либерализм инфицирован, мы будем исходить логически из того, что, скажем, либерализм является основным движущим дискурсом, скажем, грузинской политики, что, ну, не совсем наверное, так. Поэтому я бы сказал, что скорее сказал, что в обществе есть вот эти какие-то разные взгляды, разные тенденции, чем то, что, скажем, сам либерализм как бы как таковой. То есть я бы сказал, что либерализм, который противоречил бы сам себе, он уже, наверное, не либерализм, а что-то другое. Да? Стал бы чем-то другим, скажем. Да? Если человек говорит, что я либерал, в смысле политический либерал, а не экономический, но для меня существуют какие-то границы свободы какого-то другого человека, то ну, это не совсем. А получается, что он не либерал в политическом смысле, а что-то другое, да, скажем.
Тогда грузинскую мечту можно поздравить с тем, что она нашла очень точное и очень чувствительное место, куда можно давить. То есть она, скажем, про иноагентов, это было очень было корявое и неуклюжее движение. Оно было непонятно, было на что рассчитано. А здесь понятно, на что рассчитано?
Нет, я бы сказал, что это не совсем так. То есть я бы сказал, что они не то, что нашли место, а это, скажем, осталось у них как бы единственным инструментом, который они пытаются еще использовать, да, в этом смысле. Потому что, ну, он как бы работал до сих пор, продолжает работать. Им тоже очень сложно будет, скажем, сесть на этот шпагат между, с одной стороны, Европейским Союзом, и России в политическом смысле, и вот в этом идеологическом смысле между разговором о том, что мы да-да-да хотим в Европу и вступить в Европу, и с другой стороны там выступать с такими инициативами.
Но тем, кто им оппонирует, еще труднее будет сесть на этот шпагат?
Да. Да, поэтому, скажем, для них, возможно, грузинская мечта потеряет свою втягательность, но ну, трудно сейчас.
В этих условиях как бы есть, получается, должен быть запрос на что-то более или менее рафинированное, да, вот какое-то очищенное. Но мне не нравится эта древняя фраза про то, что русский либерал кончается на польском вопросе, это потому что это не так. Вот, это очень неуклюжая фраза, но получается, что грузинский либерал заканчивается на вопросе ЛГБТ, он заканчивается на вопросе Абхазии и Южной Осетии, или нет?
Что вот эти люди, которые, скажем, прямо говорят, что мы либералы, да, и идут на то, чтобы, скажем, вынести ругань и с правой стороны, и с левой стороны, они абсолютно, то есть они уже не отказываются, конечно, от этого, да. То есть люди, которые самоидентифицируются как либералы в Грузии, то я не думаю, что они, скажем, против гендерного самоопределения, да.
Да, но у этих людей нету политического представительства, если я правильно понимаю. Это вы говорите о каких-то гражданских активистах, отдельных людях, это часть общества, да, но не, если я правильно понимаю, опять же, не появляется некой политической силы, которая рискнет и возьмет на себя смелость эти лозунги произнести вслух по пути в парламент.
Ну, вы знаете, это просто, по-моему, ну, не совсем, скажем, проблема первой актуальности, да, потому что, ну, из самой LGBTQ-комьюнити тоже не идут какие-то требования, что давайте сейчас сядем и узаконим, скажем, брак между, скажем, да, то есть однополый брак.
Я не говорю о фантастических вещах, я говорю просто о каких-то.
Поэтому, скажем, политическая партия, которая выступала бы с проактивной, так сказать, агендой, она бы, или повесткой дня, значила бы, что она, в принципе, экс-негативу, то есть от противоположного, повторяет пропаганду правящей партии, да, то есть ведется, в принципе, на ее пропаганду. То есть проблема разговора об этом, да, об этих так называемых псевдолиберальных ценностях в том, что, естественно, никакой пропаганды не идет, и это не первоочередной политический вопрос.
Не поддались на провокацию, но не началась и дискуссия.
Дискуссии были, вот когда, например, 5 июля позапрошлого года, опять же, разгромили вот Тбилисский гей-прайд и так далее. То есть эти ценностные дискуссии всегда ведутся, и всегда ведутся в том числе и представителями политических партий. Это не совсем так, что они, скажем, не смеют говорить об этом или не смеют говорить об этом открыто. Это было бы несправедливо по отношению к ним или, по крайней мере, к части их или к части их членов. Даже если там, скажем, политические партии не пишут это в своей программе, то их члены очень активно высказываются по этому поводу. То есть я бы не сказал, что это закрытая тема, тема такая опасная для партий, которые пытаются себя подпозиционировать как, скажем, неправоконсервативные или антиконсервативные или какие-то. Поскольку есть силы, которые пытаются на этом играть, и поскольку есть люди, которые не то что ведутся на это, а готовы, скажем, физически расправиться с другими людьми, да, с LGBTQ-комьюнити, и все это повторяется из года в год, и там у нас есть и 17 июня, и 5 июля, и так далее, да, то это, конечно, значит, что эта проблема в обществе есть, и она, ну, довольно сильная. Нельзя сказать, что это, скажем, такая табуированная тема, и что люди рискнули бы, или политики рискнули бы своей политической репутацией, встань они на защиту LGBT-комьюнити. Они это делают, и, ну, некоторые из них.
Насколько действительно тема LGBT-комьюнити тождественна в данном случае псевдолиберализму? Потому что псевдолиберализм, по-моему, мне кажется, вот все эти разговоры включают разговоры обо многих вещах, да, включая православие, включая вот эти вот мифы идентичности и так далее. Вот это те самые границы, где дальше люди могут бояться рискнуть политической репутацией.
Да. Но вот опять же, читая вот эти последние выступления депутатом Динарадзе, который инициировал этот закон, то можно очень однозначно проследить, что псевдолиберальные ценности, это вот они как раз напрямую связаны исключительно с так называемой пропагандой LGBTQ-ценностей. Да? И вот интересное для меня, по крайней мере, в этом сюжете то, что это, скажем, осталось от всего этого антизападного комплекса, который в прошлом году еще составлял семантическое составляющее термина псевдолиберализм. Вот от него в сжатой форме осталась вот только LGBTQ-пропаганда.
Гостем недели был зал Андроникашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Думнов. Всего доброго. До завтра.